Когда мы снова встретились на следующий вечер, Лестрад приобрел много сведений, касавшихся нашего пленника. Оказалось, что его имя Беппо, фамилия неизвестна. Он был прославленный негодяй среди итальянской колонии. Когда-то он был искусным скульптором и честно зарабатывал средства к существованию, но стал предаваться дурной жизни и дважды уже сидел в тюрьме, один раз за мелкое воровство, а другой раз, как мы уже слышали, за то, что пырнул ножом своего земляка. Он прекрасно говорил по-английски. Причина, заставлявшая его разбивать бюсты, еще неизвестна, и он отказывается отвечать на вопросы, относящиеся к этому предмету. Но полиция узнала, что эти бюсты могли быть сделаны его же руками, так как он занимался такого рода работой в мастерской Гельдер и Компани. Все эти сведения, из которых многие были уже нам известны, Холмс выслушал с вежливым вниманием, но я, знавший его так хорошо, ясно видел, что мысли его далеко, и даже рассмотрел под его обычной маской смешанное выражение беспокойства и ожидания. Наконец он вздрогнул, и глаза его просияли. Раздался звонок. Через минуту мы услышали шаги по лестнице, и в комнату вошел пожилой краснощекий господин с седыми бакенбардами. В правой руке он нес старомодный ковровый мешок, который положил на стол. «Тут ли мистер Шерлок Холмс?» Мой друг поклонился и улыбнулся. «Мистер Сандефорд из Ридинга, полагаю», — произнес он. «Да, сэр. Боюсь, что я просрочил назначенный час, но поезд опоздал. Вы писали о принадлежащем мне бюсте». «Так точно». «У меня с собой ваше письмо. Вы пишете: я желаю иметь копию с бюста Наполеона и готов заплатить вам 10 фунтов за имеющийся у вас экземпляр. Не так ли?»
«Совершенно так».
«Ваше письмо очень удивило меня, потому что я не мог понять, каким образом вы узнали, что у меня есть этот бюст».
«Конечно, вы должны были удивиться, но дело объясняется очень просто. Мистер Гардинг сказал мне, что продал вам свой последний экземпляр и дал мне ваш адрес».
«А, вот в чем дело. Сказал он вам, сколько я заплатил за бюст?»
«Нет, не говорил».
«Ну, я честный человек, хотя и не богат. Я дал всего 15 шиллингов за этот бюст, и думаю, что вам следует это знать, прежде чем я возьму от вас 10 фунтов».
«Такая совестливость делает вам, конечно, честь, мистер Сандефорд.
Но я назвал цену и не отступлю от нее». «Что же, это очень великодушно с вашей стороны, мистер Холмс. Я привез бюст с собой, как вы о том просили. Вот он».
Мистер Сандефорд открыл мешок, и, наконец, мы увидели поставленный на стол цельный экземпляр бюста, подобные которому мы не раз видели разбитыми вдребезги. Холмс вынул бумагу из кармана и положил на стол 10-фунтовый кредитный билет. «Вы будете добры подписать эту бумагу, мистер Сандефорд, в присутствии этих свидетелей. В ней просто говорится, что вы передаете мне все свои права на этот бюст. Я методичный человек, как видите, и никогда неизвестно, какой оборот события могут принять впоследствии. Благодарю вас, мистер Сандефорд. Вот ваши деньги и желаю вам доброго вечера». Когда наш гость удалился, движения Шерлока Холмса приковали наше внимание. Он начал с того, что вынул из ящика самую чистую белую скатерть и расстелил ее на столе. Затем он поставил вновь приобретенный им бюст на скатерть посреди стола. Наконец он взял свой хлыст со свинцовым наконечником и нанес Наполеону резкий удар по макушке. Фигура распалась на куски, и Холмс энергично нагнулся к осколкам. В следующий момент он с громким возгласом торжества поднял один осколок, в котором сидел, как чернослив в пудинге, какой-то круглый темный кусок. «Господа!» — воскликнул он. «Позвольте вас познакомить со знаменитой черной жемчужиной Борджа!» Лестрад и я сидели молча несколько секунд, затем, движимые импульсом, мы одновременно разразились рукоплесканиями, как после сыгранной главной сцены в драме. Краска бросилась в бледное лицо Холмса, и он поклонился нам как драматический артист, который принимает дань почитания от своих зрителей. В такие-то моменты Холмс переставал на один миг быть размышляющей машиной и выдавал свою человеческую любовь к восхищению и одобрению. Та же удивительно гордая и сдержанная натура, с презрением отворачивавшаяся от публичной известности, способна была глубоко восторгаться от непосредственного удивления и похвалы друга. «Да, господа», — сказал он, — «это самая знаменитая жемчужина на свете, и мне посчастливилось, благодаря связанной цепи дедуктивных рассуждений, проследить за ней от спальни принца Колонна в Дакарском отеле, где она пропала, до внутренности этого последнего из шести бюстов Наполеона, отлитых в мастерской Гельдер и Компани в Степнее. Вы помните, Лестрад, сенсацию, произведенную исчезновением этой ценной жемчужины и тщетные старания лондонской полиции найти ее? У меня самого просили консультации по этому поводу, но я не мог пролить никакого света на дело. Подозрение пало на горничную принцессу, итальянку, и было доказано, что у нее был брат в Лондоне, но нам не удалось обнаружить никаких отношений между ними. Горничную звали Лукреция Венуччи, и я не сомневаюсь в том, что убитый в позапрошлую ночь Пьетро был ее брат. Я просматривал даты в старых газетах и нашел, что исчезновение жемчужины произошло как раз за два дня до ареста Беппо из-за какого-то насилия, ареста, произведенного в мастерской Гельдер и Компани, в тот самый момент, когда отливались эти бюсты. Теперь вы ясно видите последовательность событий, хотя вы их видите, конечно, в порядке обратном тому, как они представились мне. Беппо завладел жемчужиной. Он, может быть, украл ее у Пьетро, может быть, он был соучастником Пьетро, может быть, он был посредником между братом и сестрой. Для нас не важно, которое из этих предположений верно. Главный факт тот, что у него была жемчужина, и в тот момент, когда она находилась при нем, его преследовала полиция. Он вбежал в мастерскую, в которой работал, и знал, что в его распоряжении всего несколько минут для сокрытия этой громадной ценности, которую иначе найдут у него при обыске. В проходе сохло шесть гипсовых бюстов Наполеона. Один из них был еще мягкий. В один момент искусный Беппо сделал дырку в сыром гипсе, опустил в нее жемчужину и снова быстро заделал отверстие. Это было великолепным тайником. Немыслимо было найти в нем жемчужину, но Беппо сел в тюрьму на год, а за это время его шесть бюстов разошлись по Лондону. Он не мог определить, в котором из них находится его сокровище. Только разбив их, он мог это обнаружить. Даже сотрясение их ни к чему бы не привело, так как благодаря тому, что гипс был сырой, жемчужина, вероятно, прилипла к нему, как это в действительности и оказалось. Беппо не отчаивался и повел свои розыски со значительным остроумием и терпением. Через своего двоюродного брата, работавшего у Гельдера, он узнал о фирмах, купивших бюсты. Он устроился на работу у Морса Гудсона и таким образом проследил за тремя из бюстов. Жемчужины не было в них. Тогда при помощи какого-то служащего итальянца ему удалось узнать, куда делись остальные три бюста? Первый был у Гаркера. Там проследил за ним его соучастник, который обвинил Беппо в потере жемчужины и в последовавшей схватке был заколот. Если он был его соучастником, то почему же носил при себе его фотографию, спросил я. Как средство выследить его, если бы он пожелал навести о нем справки у третьего лица? Это очевидная причина. Ну-с, так после убийства я рассчитывал, что Беппо, вероятно, скорее ускорит, чем отсрочит свои действия. Он боялся, что полиция узнает его тайну, и потому поспешил, чтобы она не опередила его. Конечно, я не мог знать, нашел ли он жемчужину в бюсте Гаркера. Я даже не пришел к решительному заключению, что это была именно жемчужина. Но для меня было очевидно, что Беппо что-то разыскивал, так как он пронес бюст мимо других домов для того, чтобы разбить его в саду, освещенном фонарем. Раз бюст Гаркера был одним из трех, то шансы, что жемчужины не было в нем, были 2-1. Оставались 2 бюста. И было очевидно, что Беппо погонится сначала за лондонским. Я предупредил обитателей дома, чтобы избежать второй трагедии, и мы достигли самых счастливых результатов. В это время я, конечно, уже знал наверняка, что мы охотимся именно за жемчужиной Борджиа. Имя убитого связывало одно происшествие с другим. Оставался один только бюст в Ридинге, и жемчужина должна была быть в нем. Я купил его в вашем присутствии, и вот он тут перед вами. Мы сидели несколько секунд молча. — Ну, — сказал Лестрад, — я видел много дел, которые вели вы, мистер Холмс, но вряд ли припомню что-нибудь подобное по искусному расследованию. Мы не завидуем вам в Скотланд-Ярде. Нет, сэр, мы очень гордимся вами, и если вы придете туда завтра, то не найдете ни одного человека, от самого старого инспектора до самого молодого констебля, который не будет рад подать вам руку. — Благодарю вас! — воскликнул Холмс. — Благодарю вас! И когда он отвернулся, мне показалось, что он был более взволнован мягкими человеческими чувствами, чем мне приходилось видеть это когда-либо раньше. В следующий момент он снова превратился в холодного и практичного мыслителя. — Спрячьте жемчужину в несгораемый шкаф, Ватсон, — сказал он, — и выньте оттуда бумаги по делу о конг-синглтонгской подделке. Прощайте, Лестрад. Если вам попадет в руки какая-нибудь задача, то я буду рад дать вам по возможности парочку советов для ее решения.